«Здоров, Брейк, дежуришь?» — приветствовал меня Дитер и подал рюкзак, разворачиваясь спиной. «Здравия желаю, товарищ старшина!» — осторожно поприветствовал я водолаза и закинул ему рюкзак на спину. Дитер ловко продел руки в лямки, перевесил подводный автомат на шею. «Видишь, как хреново вернулись-то! Саныча зацепило под водой, еще переохлаждение хапнул. Матрос здоровый, оклемается. На лодке док все, что надо, сделал при подборе, но все равно стримак. Пипец, наш группер как в воду опущенный, хотя и не виноват ни в чем». Я молча кивнул, помогая прилаживать радиостанцию на груди. «А что я еще могу сказать? Наверняка Дитер что-то нарушает, рассказывая мне о происшествии. Но, видно, накипело, и охота кому-то высказать. В группе уже по-любому все перетерли и пересудачили». «Брейк, как обстановка в лагере? Со спиртного можно чего достать? Не себе, а Старлею. Пусть хоть соточку залудит, а то его тремор ни хрена не отпускает». «Анатольевич, у Федоса, у нашего замка есть, он поделится». «Во времена, во нравы, уже водяра у молодых есть», — притворно сокрушился старшина. «Ладно, давай неси службу. Надо было тебя с собой на задачу вытащить. Ты у нас, бля, за место талисмана был бы. В прошлый раз сходили, 3 пятерки отработали. А сейчас, эх, лажа». Болев досадливо махнул рукой и начал отдавать команды своим подчиненным. Я снял своих с охраны и снова отправил по местам. Все же интересно, где же это так цепануло Саныча? Почему Болев такой невеселый, а группера водолазов бьет трясучка? Да, тут ничуть не лучше, чем у морпехов, бросающихся в море в своих железных коробках. Вроде учение, а водолаз пострадал. Получил какой-то там ущерб для здоровья. Бррр, лучше не думать об этом. Пойду на пост, посмотрю на лейтенанта, что он там в море накопал. Полезная у них аппаратура, и лейтенант, по всей видимости, специалист своего дела. Хлипкий, конечно, бегать не умеет, а так вполне ничего. До утра ничего интересного больше не случилось. Лейтенант, подежурив немного, не выдержал и заснул на топчане Смирнова. Под утро жутко захотелось есть. Я оторвал Славу от окуляров и наушников чужой аппаратуры и предложил перекусить. В заначке была пара таблеток сухого спирта, так что банку каши и фляжку с чаем подогреть вполне реально. Соорудив экран из плащ-палатки так, чтобы не было видно огоньков от таблеток с моря, я запалил спирт и поставил разогреваться кашу, не вскрывая банку. На вторую таблетку положил фляжку, вынув ее из матерчатого чехла и не открывая пробку. С закрученной пробкой во фляжке вода всегда быстрее закипает. Надо только чуть-чуть открутить и наблюдать, когда появится струйка пара. Слава пожертвовал для раннего завтрака баночку паштета и 3 сухаря. Крышка на каше щелкнула 3 раза. Я оттащил банку и откатил еще горевшую таблетку под фляжку. От вскрытой каши пошел чудесный гречневый аромат. Из-под крышки фляги начали появляться пузырьки пара. Ну все, можно завтракать. Проверять посты и добросовестно готовиться к смене. А тут еще и лейтенант проснулся. «Ой, а чем это так вкусно пахнет?» — начал он восхищаться, втягивая ноздрями аромат гречки. «Спал бы себе, да спал, а теперь еще и делиться придется». «Угощайтесь, товарищ лейтенант, завтракать пора», — протянул я банку и сухарь. «Ой, вот спасибо», — захрумкал локаторный разведчик сухарем. «А мы что-то сами и не подумали». «А моих моряков там покормят на других постах?» — наивно переспросил он, вышкребывая ложкой гречку. «Я заверил, что покормят». Лейтенант не услышал в моем голосе тщательно скрываемой нотки раздражения и с удовольствием съел всю банку, вообще-то предназначавшуюся мне и связисту. Пришлось нам со Славой попить чаю с сухарями. Офицер ничуть не смутился и, откинув в сторону пустую жестянку, достал из кармана робы пачку сигарет и закурил. Ну вот, еще мне не хватало курения на посту. Подавляя растущее раздражение, я ушел по постам. Через полчаса нас меняла подгруппа 3-й группы нашей роты. Локаторщики остались на своих местах. Пускай теперь понесут службу со старшаками. Хрен у них этот лейтенант консервами разживется. Пускай теперь вместо надувника поспит на голой земельке или же на пустых досках топчина. В палатке было тихо, тепло и уютно. Рихтман с Уткиным играли в самодельные шашки и мирно попивали чаек из банки. Из-за плащ-палаточной переборки капитанской каюты доносился интеллигентный храп Каплейта. «А где Федос? Кому доложить о смене?» — спросил я, пересчитывая сданное оружие в пирамиде. «Себе и доложи, ты опять за старшего». «Замок на обеспечение эвакуации с остальными. Кэп отдыхает после ночного», — ответил Рихтер. «Вы, Бают, ночью минеров принимали. У них моряк на задаче травмировался по-боевому. Болен тебе ничего не рассказывал?» «О чем мне рассказывать-то должен? Ну, ты же с ними вроде корешишься. Вон в головнике у них бегал. Может, каких-нибудь данных подкинул. У нас тут все в непонятках. Что случилось?» Каперанг, говорят, орал белугой на группера. «Да нет, толком ничего и не сказали. Типа переохладился. А Саныча я сам знаю. Он закладку на прошлой задаче по мокрому ставил. Водолаз вроде опытный». Пока мы дежурили, в палатке появилось еще одно новшество. На столе рядом с дежурной радиостанцией стоял полевой телефон. Оказалось, что это уже Поповских договорился о дополнительном канале связи. Теперь через полевой коммутатор можно было дозвониться до всех подразделений на пункте временной дислокации. Я тут же начал накручивать ручку. «Святка!» — тут же отозвалось в трубке.
«Святка, роту связи центрального соедини!»
— как можно солидней пробасил я в трубку.
«Соединяю». «Слушаю, Скиба!» — снова отозвалась трубка.
«Ты моряк берега не видишь, как положено представляться, а?» — рыкнул я.
Уткин с Рихтером начали слушать, прикрывая открытые рты ладошками, чтобы не заржать и не испортить спектакль.
«Сперва должен представиться тот, кто вызывает. Так написано в наставлении».
Очень борзо парировал Скиба.
«Капитан первого ранга Ван Дамов, с кем говорю?»
«Адмирал Шварценеггеров, хуль тебе надо, каперанг?»
«Вот черт, арбуза ни хрена не проведешь. Мигом смекает, что звонит обыкновенный матрос».
«Брейк, ну хватит выеживаться, я же сам в палатку линию тянул», — расколол меня матрос. «Че звонишь-то?»
«Да спасибо, хочу сказать, за концерт. Вчера на поисковике слушал. Обалденно поешь». «Ха, не то слово. Хочешь, спою? Ранним утром мы играем на старом рояле в четыре руки».
«Спасибо, спасибо. Ты лучше напой на микрофон, а я себе на кассету запишу».
«Как там Масел поживает?»
«Отлично, товарищ старшина поживает. Несет службу бодро. И сказал, что если я сейчас не заткнусь, то он мне уши оторвет.
А тебе сказал, чтобы взял мыльно-пузырные принадлежности и подгребал к нам в аппаратную. Только без хвостов».
«Зачем мне к ним в аппаратную, да еще и с мылом и полотенцем?
Ну ладно, думаю, земляк ничего страшного мне не приготовил». Отбрехавшись, что иду по срочному вызову, я, рассовав мыльные принадлежности по карманам комбинезона, пошлепал в расположение связистов. Оказалось, что трототашники под руководством Маслова соорудили полевой душ. Ну ладно бы они его опробовали. Так нет, душ только смастерили, и им требовался испытатель. Своих моряков из экипажа аппаратной Николаю Сергеевичу было жалко, а вот земляка нисколечки. Да и сам душ представлял из себя нечто замысловатое и грандиозное. Рядышком с вечно заведенной силовой машиной стояла рама из свежесрубленных деревьев, обтянутая плащ-палатками. Наверху, на деревянной площадке, громоздился какой-то здоровенный резиновый пузырь. Воду в него заливали из странного приспособления. Это была металлическая канистра в деревянной оплетке из прутьев, проткнутой насквозь металлической трубой. Вода нагревалась именно в этой канистре, ужасно примитивным способом. Один конец из протыкавшей трубы насаживался на выхлопную одного из силовых агрегатов. Выхлопные газы нагревали трубу и канистру, ну и воду, находящуюся в ней. А для того, чтобы не обжечься, и нужна была оплетка из прутьев.
«Ой, не надо, спасибо, я чистый!»
Хотелось уйти на попятную. Но меня слушать не стали и запихнули в импровизированный душ.
«Дайте выйти раздеться, а то комбез же замочу!»
«Так, робу выкидывай, никто твои трусы не сопрет. Пацаны, смотрите за ним, он шибко шустрый. Ща выскочит який заяц», — давал советы Маслов. «Там, а наверху крантик резиновый, на шнурочке есть. Верти его».
Пришлось раздеться и передать форму наружу.
«Так, ну что же, придется лично опробовать изобретение связистов».
Я встал на цыпочки, дотянулся до пластикового краника и повернул фишку. Еле теплая вода тоненькой струей полилась мне на темечко. А учитывая, что температура воздуха была еле-еле плюсовая, я ощутимо продрог. Под тоненькой струйкой не то что согреться, но и помыться-то было сложновато. Я открутил кран на полную. Струя стала помощнее и даже чуть потеплее.
«Ну ты хах там, земеля! Шо ты замолк? Ласты не откинул?»
— начал допрашивать из-за плащ-палатки Маслов.
«Дык-тык, мля, это того! Вода еле теплая, холодновато!»
— отвечал я, мелко вздрагивая, яростно надраивая себя куском мыла с романтическим названием «земляничная».
«Терпи, казак, ша вода потеплеет. Она теплая, у тебя наверх уходит. Закон к физике».
Вода стала значительно теплее, и я согрелся. И тут струйка начала иссякать.
«Николай Сергеевич, в воде кранты, а я токмо намылился. Сейчас замерзну нахрен!»
— завопил я, пытаясь смыть остатками мыльную пену.
«Скиба-2, еще канистру в РДВшку!» — скомандовал главстаршина.
Второй и менее знаменитый из семейства арбузов начал карабкаться по шаткой лесенке, таща канистру.
«Осторожно, заливаю!» —
предупредил он, и вместе с канистрой, шаткой лесенкой и всей рамой душа завалился на меня.
«Бля!»
— заорал я, и, чудом увернувшись от канистры с трубой, расплескивающий кипяток, выскочил наружу, весь в мыльной пене и голый.
«Херня какая-то получилась!» — резюмировал Маслов. «Хорошо, хоть разведчика первого запустили. Мои-то тюлени разожравшиеся выскочить бы не успели».
Скиба второй, ты что там, живой или как? Товарищ главстаршина, я чуть жопой не сел на трубу с канистры.
Вылазь, нехрен плакать, канистры тоже таши. Вода осталась?
Да, и не расплескалась почти, ответил Скиба, выбираясь из-под завала и таща канистру за оплетку. Слей его на брейху, а то натушей до хера в мыльной пене. Негоже его к попу в таком виде отправлять. А то ведь они шибзанутые, прибегут и пиздить нас начнут за то, что мы ихнего матроса мордовали и мыться заставляли.